Кристина Миляева. Ведька Бубликов. Разрушить реальность. Глава первая. Искра, которая сожрала туалет и мою репутацию. Все началось с того, что я, Ведька Бубликов, обычный девятиклассник школы номер 666 имени Перельмана. Не спрашивайте, почему у нас такой номер. Наш директор Иван Иванович, большой оригинал, любит говорить: число – лишь символ, а истина в интегралах. Хотя все шепчутся, что он просто выиграл ставку в покер на право назвать школу как хочет. Решил в очередной раз попытать счастье и произвести впечатление на Катю Ромашкину. Катя, ну Катя – это не просто объект моих тайных и, честно говоря, после вчерашнего инцидента с аквариумом в кабинете биологии уже не очень-то тайных вздохов. Она – это катастрофа в кедах, ураган в юбке шотландки и солнце в пасмурный питерский день, сплетенное в две тугие косы. Косищи у нее были такие, что мои жалкие бицепсы, накачанные тасканием портфеля с учебниками и бутербродами, нервно курили в сторонке. А взгляд? Ох, этот взгляд! Не холодный, нет, пронзительный. Как будто она видит тебя насквозь, видит все твои глупые мысли про ее ресницы и смешок. И от этого поджилки предательски сводят и коленки делаются ватными. Обычно мои попытки блистать заканчивались предсказуемо плохо. Либо я эффектно шлепался в самую глубокую лужу у ворот, именно в момент ее появления, либо случайно стирал ее идеальные конспекты по термоядерному синтезу. Она фанатеет от физики, как наш директор от необычных номеров школ. Не просто ластиком, а ластиком, предварительно пропитанным клеем момент для эксперимента. Результат? Катина тетрадь и мои надежды слипались намертво. Но тот день казался таким обычным. Серое небо за окнами, скучный гул голосов в коридоре после последнего звонка, запах старого линолеума, пыли и чьих-то булочек с корицей из столовой. Мы стояли у окна, где обычно тусуются старшеклассники. Я что-то бормотал про новую задачу по геометрии, пытаясь казаться умным и заинтересованным, а сам залип на ее улыбку. Она смеялась над чьей-то шуткой. И ямки на щеках играли. А солнце, да-да, оно на секунду пробилось сквозь питерскую хмарь, ловило золотые искорки в ее карих глазах. Я застыл, как дурак, забыв про геометрию, про школу, про все. Мир сузился до Катиного смеха и этих искорок. И вдруг почувствовал странное. Сначала легкое покалывание в висках, будто кто-то вставил туда тонкие иголки. Потом жжение. Неприятное нарастающее жжение прямо под веками. Не как от соринки, а как будто кто-то насыпал мне за веки горсть самого злого перца чили, а потом для верности поднес глазам раскаленную спираль от фена на полную мощность. Воздух передо мной заколебался, как над асфальтом в жару, только холодным колючим колебанием. В ушах зазвенело, высоко, тонко, как комариный писк, только громче, настойчивее. Запах пыли и булочек сменился резким, едким запахом озона, как после сильной грозы или когда ломаешь батарейку. «Ведьк, ты чего?» — услышал я сквозь звон голос Кати, но он звучал, как из-под воды, глухо и далеко. Я невольно зажмурился сильнее, стиснув зубы. Боль была нестерпимой. Глаза горели, слезы хлынули ручьем, но не приносили облегчения, а лишь жгли кожу щек. Внутри черепа что-то гудело, нарастая, как трансформаторная будка перед взрывом. По спине пробежали мурашки. Не от страха, его я осознал позже, а от какого-то дикого, неконтролируемого напряжения, сконцентрировавшегося где-то за глазными яблоками. Казалось, череп вот-вот треснет по швам. Я инстинктивно схватился за голову руками, согнувшись пополам. «Бубликов, ты чего, заболел?» Это уже было ближе, тревожнее. «Катя». Ее рука легла мне на плечо, но прикосновение обожгло, будто ударило током. Я дернулся. И в этот момент, когда боль достигла пика, когда мир внутри моих сомкнутых век был заполнен только белым адским светом и гудящей болью, я почувствовал толчок. Не физический. Что-то внутри, в самой глубине этого кошмара, резко, мощно выплеснулось наружу, как невидимая волна, как выстрел. Жжение и гул прекратились почти мгновенно, сменившись оглушительной тишиной и странной пустотой в голове. Я стоял, согнувшись, тяжело дыша, слезы текли по моему лицу. Тишина вокруг была неестественной. Гул коридора исчез. Я осторожно через щелочку разжал веки. Слезы застилали взгляд, но я успел заметить две вещи. Катя Ромашкина стояла в метре от меня, застывшая в немой сцене. Ее рот был открыт от изумления, глаза огромные, полные непонимания и страха. Одна из ее знаменитых кос слегка растрепалась. Плакат «Закона Ньютона. Основа мироздания», висевший на стене прямо напротив меня, аккурат над головой зауча, которая только что проходила мимо с пачкой журналов, был испещрен дырами. Не просто порван. Казалось, его прошила очередь из раскаленных игл. Края дыр обуглены. От него шел легкий, едва заметный дымок и тот самый запах озона. А зауч, бледная как мел, стояла, прижавшись спиной к противоположной стене, и медленно соскальзывала вниз, роняя журналы. Ее взгляд был прикован ко мне. Я медленно выпрямился, чувствуя себя абсолютно опустошенным и чудовищно испуганным. По лицу все еще текли слезы. Я посмотрел на свои дрожащие руки, потом на Катю, на дырявый плакат, на зауча. «Это...» — хрипло начал я, но голос предательски сломался. В тот день все пошло не просто по кривому сценарию. Оно пошло по сценарию апокалипсиса лично для Витьки Бубликова. И самое страшное было в глазах Кати Ромашкиной. В них уже не было ни смешинок, ни удивления, только шок. И вопрос, который висел в воздухе тяжелее свинца. «Что это было, Витька? И что ты? Вить, ты чего?» Катя нахмурилась. «У тебя лицо, как у помидора после бани». «Да так», — пробормотал я, пытаясь стряхнуть это пекло. «Солнце, наверное, в окно бьет. Или аллергия на твои духи?» Брякнул я первое, что пришло в голову. «Гениально, Бубликов, просто шедевр пикапа. Аллергия на духи». Катя фыркнула, но не обиделась, слава богу. А Женя только усиливалась. Я снова открыл глаза и посмотрел на плакат над ее головой. «Берегите учебники, они ваши друзья». На плакате был нарисован улыбающийся букварь. И вдруг у букваря задымился уголок. Я моргнул. Плакат цел, наверное, показалось от напряжения.
«И вот я думаю», — продолжала Катя что-то про нового тренера по карате. «Он такой весь из себя крутой, а штаны у него...»
Женя вернулась с удвоенной силой. Я уставился на ее ранец, висевший на плече. Дорогой, розовый, с блестками, я подумал, вот бы он сейчас, слегка затлел, чтобы я героически потушил. И исключительно ради спасения Катиных тетрадок, конечно, не со зла. И случилось нечто, от чего у меня волосы встали дыбом. Они и так вечно торчат. От молнии на ранце Кати выскочила маленькая, но очень злая искорка и щелкнула прямо по синтетической ткани. «Ой!» — вскрикнула Катя, отдергивая руку. «Что это?»
Я замер, обливаясь ледяным потом. Искорка исчезла. Ткань лишь слегка потемнела. «Фух!» — откашлялся. «Статическое электричество!» — выдавил я. «От твоих блесток!»
Катя посмотрела на меня, как на идиота, что, в общем-то, было справедливо. Но тут жжение в глазах достигло апогея, будто два раскаленных шарика для пинг-понга вставили мне в глазницы. Я зажмурился так сильно, что увидел звезды. И не звезды Млечного Пути, а какие-то конкретные, злые, искрящиеся. «А-а-а!» — донесся вопль из туалета через стенку. Мы с Катей переглянулись. Потом из-под двери мужского туалета повалил густой черный вонючий дым. Пахло паленым пластиком, дерьмом и отчаянием.